Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 декабря 2014 года. Сплетник или друг? Не ходи сплетником в народе своем, не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего. Тора, Левит, Гдошим. В нашем мире сплетник – это человек, который наслаждается от проявления эгоизма в других. Интересно, что для него характерна искренность. Он не лжет и не пытается нанести урон ближнему, а просто раскрывает то искажение, ту неисправность, которая существует в обществе, в отношениях между людьми. Реплика. Но сплетник никогда ничего не говорит человеку в лицо, только за его спиной. Ответ. Неважно, ведь при этом у него могут быть самые лучшие побуждения. Проблема в другом. Действует ли он ради исправления? Направляется ли действие по раскрытию зла на большую связь между людьми? Сплетник разобщает людей, отдаляет их друг от друга. Ты можешь делать то же самое, раскрывая отсутствие связи между людьми, но при этом будешь думать, как соединить их. Если твое намерение направлено на связь с другими, то это уже не сплетня. В духовной работе понятие «сплетник» рассматривается не по отношению к себе или к другим, а по отношению к Творцу, потому что Он подставляет нам все диссонансы, неполадки, отсутствие сочетания свойств и частей единого механизма души. Он проявляет своим светом их несогласованность, и поэтому Он – первопричина всех этих действий, а мы должны работать на согласование. Здесь и выявляется сплетник, тот, кто раскрывает зло, но не думает о его исправлении, не действует в средней линии. Каждый из нас, изначально нацеливаясь на исправление, выявляет пороки для того, чтобы исправить их, а не углубляться в их раскрытие. Состояние раскрытия зла – это привлечение света, высвечивающего во мне все мои неисправности. Но изначально я должен думать о совершенном, интегральном, гармоничном состоянии. Как сказано, конец действия в его начале. В этом и заключается тонкое отличие сплетни от правильного действия. Если, допустим, мой товарищ сейчас говорит мне, что я неправильно поступил, он сплетник или нет? Это выявляется только тем, как он подводит меня к раскрытию моего неисправного состояния и его исправлению. Сплетник же этого не делает. У него чисто эгоистический подход. Таким образом, если мой товарищ раскрыл зло ради того, чтобы правильно направить меня и еще больше сблизиться со мной, то он не сплетник. Он мне друг. Со своей стороны, я не могу отказаться помочь товарищу выявить всевозможные препятствия, просчеты и ошибки, потому что я увидел его неисправное состояние. Мне нужно опасаться быть сплетником, но не избегать раскрытия товарищу его ошибок, а делать это правильно, ведь я должен соединиться с ним и вместе прийти к исправлению. Это и называется не быть равнодушным к крови ближнего своего. Кровь – это четвертая часть души из четырех стадий распространения света, то есть помощь на самом низком уровне исправления, которое оживляет животное тело. Я помогаю ближнему своему приподняться, но именно с этого состояния. Все остальное он должен делать сам, а я только чуть-чуть приподнимаю его. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 2 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Центр мира, центр мысли. Вопрос. Ваша академия называется международной, и очевидно, не зря. Тем не менее, вы, как каббалист, считаете, что должны жить только в Израиле? Ответ. С этой точки зрения Израиль является центральной точкой мира. Здесь в первую очередь должно быть создано гармоничное общество, построенное на правильных взаимоотношениях между людьми. Как только мы начнем это делать, даже немного, в ту же секунду отношение народов мира к нам начнет меняться. Ведь наше влияние на них действует не через их осознание, а через общую систему управления. Реплика. Вы считаете, что центр мысли должен быть именно там, где находится государство Израиль, и затем расходиться оттуда по всему миру? Но это может стать источником отрицательного отношения к вам всего мира. Ответ. Почему? Заявите всему миру, что вы строите новое общество, для того, чтобы показать всем, как надо существовать, и вы увидите, как вдруг все поймут вас. Реплика. Но отдельные вавилоняне не понимают и говорят, что это наша земля. Ответ. Они сразу же изменятся. Арабы здесь ни при чем. Они являются просто игрушкой для того, чтобы давить на нас, пока мы не осознаем, что действительно должны делать. Все зависит от нас. У народов мира нет никакой свободы воли. Только у нас. Ведь мы уже однажды приподнялись над эгоистическим уровнем и существуем в двух силах – и в эгоистической, и в альтруистической. Сегодня мы должны уравновесить эгоизм альтруизмом и создать общество гармонии. Как только мы начнем это делать, народы мира изменят к нам свое отношение. В течение всей истории человечества многие мыслители и философы разных народов говорили об этом. Но у них нет для этого инструментов. А у нас он есть. Это каббала и заложенный в нас внутренний духовный ген. Из телевизионной программы «Особое мнение» 17 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Мир не познать по кусочкам. Вопрос. Когда нужна совместная работа, собирается группа людей, определяет, кто в чем силен, и кооперируется для общего дела. Почему этот механизм не действует на глобальном уровне, между народами? Почему мы не уживаемся друг с другом? Ответ. Высшее управление является целенаправленным и потому сопровождает, направляет нас к цельному познанию, постижению Творца, то есть всеобщей универсальной силы, единственной, которая наполняет все. Иными словами, человека развивают так, чтобы в итоге он мог наполнять себя при помощи системы миров, понимая через нее общую силу, существующую в природе. Будучи творением, мы можем воспринимать что-либо только цифровым, дискретным способом, отдельными блоками, срезами, дозами. Максимум, на что мы способны, выстраивать эти малые клеточки вместе и выводить из них интеграл. С другой стороны, Творец существует в аналоговом виде, вне интеграла, на более высокой ступени, где нет пределов. Такова его природа, природа чистой отдачи. И нас он тоже хочет вывести на этот уровень. А потому не помогут наши нынешние чаяния. Сколько бы мы ни пытались познать мир, ничего не получится. Напротив, нам нужно отчаяться во всех своих планах и целях, увидеть, что ни в чем мы не добились успеха, и понять главное. В природе заложена особая программа, и нам стоит ее выполнять. Лишь тогда мы достигнем всего, но путем изменения собственной природы. Сегодня мы хотим познавать природу цифровым образом, но не выйдет, ведь каждая клеточка отличается от других. Постигать их можно только всех вместе. Сначала в малой мере, а потом все больше и больше. Такой путь называется подъемом по ступеням миров. Если же мы хотим просто составлять друг с другом отдельные квадратики, то не добьемся успеха, не соберем общую картину. А вот почему наши планы не осуществятся. Своим нынешним разумом мы не постигнем ничего того, что выше неживой, растительной и животной природы. Сегодня завершается наше развитие на этих уровнях, и для дальнейшего пути нам нужны более высокие ступени. Однако они требуют нашего личного, внутреннего, психологического, осознанного участия. И здесь мы подходим к концу традиционной науки. Вопрос. Значит, нам никогда не удастся логически объяснить людям реальное положение дел? Ответ. Не удастся. Только из действий Творца можно познать Его. Пускай ты станешь большим каббалистом, но не сможешь объяснить духовные явления человеку, даже умному, но незнакомому с теми метаморфозами, через которые ты проходишь. Аналоговые явления не описать на цифровом языке. Ведь там ты, в той или иной мере, познаешь высшее, тогда как здесь складываешь квадратики или кубики, то есть отдельные кусочки целого. Из урока по статье «Поручительство» 7 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Случайность – это просто неосведомленность. Вопрос. Все люди разные. Как же они могут сообща влиять на процессы, протекающие в природе и с другими людьми? Ответ. Тут все дело в ступени. Если речь идет о неживой, растительной и животной природе, то человечество уже сейчас разрушает окружающую среду и наносит тяжелейший ущерб экологии. Но вместе с тем, общее управление устроено таким образом, чтобы позволять человеку понемногу учиться на своих делах, пока не научится. Ведь все существует и действует целенаправленно. И потому, даже если из-за своих пороков мы уже должны были исчезнуть с лица земли, тем не менее, свыше, с более высоких ступеней, природа выстроена таким образом, чтобы терпеть нас и предоставлять возможность идти дальше, пока мы не поумнеем, пока не поймем постепенно, сообразно с человеческим естеством, что нам надо измениться. Вопрос. Неужели человечество в своем развитии до последнего будет лишено понимания устройства мира и расклада сил? Неужели наш вечный удел – сумбур, войны и всплески страстей? Ответ. Нет никакого сумбура и никаких случайностей. Мы находимся в жесткой детерминированной системе. Все выстроено четко и точно, без единого шанса на неполадку. Мы подразделяем, сортируем свои знания по различным направлениям, а между тем в окружающем мире нет по отдельности химии, физики и прочих разделов. В природе нет таких понятий, как «вроде бы», «вдруг», «приблизительно» и тому подобное. Чем дальше мы изучаем ее посредством различных наук, тем яснее перед нами открываются точнейшие, непреложные законы. Только о непознанных, еще не изученных областях мы рассуждаем ориентировочно, но это всего лишь наше восприятие, вызванное неосведомленностью. Просто мы не способны объять общую цельную картину. И все же, вдаваясь все глубже, мы видим, что в мироздании ничто не происходит невзначай, внезапно. Лишь наши собственные изъяны отражают нынешнюю ущербную картину мира. Если бы наш разум был способен проникать в глубины природы и сквозь отдельные черты видеть целое, перед нами распахнулась бы колоссальная, великолепная система, в которой все прекрасно. Мы воочию увидели бы, что такое божественность. Все сопряжено со всем, на всех уровнях, сверху донизу. Неживая, растительная, животная и человеческая природа в своем духовном и материальном проявлении едина. И одним движением руки я привожу в движение все миры. Так все устроено. Ни одно событие не может остаться незамеченным и не повлиять на систему. Вопрос. Почему же человечество не в силах открыть для себя эту картину? Ответ. В своем эгоистическом разуме в своих эгоистических ощущениях мы на это не способны. Воспринять общую картину можно, только если ты обретешь свойство отдачи. Вторую, альтруистическую силу. И ведь в природе заложены две силы – получение и отдача. Мы же сегодня находимся под властью одной лишь силы получения. Чему же мы можем научиться? Что можем исследовать в таком состоянии? Поэтому мы изучаем только неживую, растительную и животную природу. Да и то на элементарном уровне, вне системы координат отдачи и получения. Из урока по статье «Поручительство» 7 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Земная любовь изначально негодная. Вопрос. Песнь песней царя Соломона едва ли не самый яркий символ любви. Достаточно посмотреть список произведений искусства, написанных на основе цитат из «Песни песней», чтобы понять масштабы влияния этой книги на чувства и воображение человека с момента ее написания и до наших дней. Сразу возникает вопрос, кому написаны эти замечательные стихи? Ответ. Они написаны человеку, который уже чувствует, что вся жизнь и вся природа – это любовь, а правило «возлюби ближнего, как самого себя» – общая сила, властвующая в мире. Говорится о человеке, который в своем развитии уже достиг понимания и осознания, что его окружает добро, и вся реальность изначально устроена согласно конечной цели – достижения совершенства. Совершенство не в том, чтобы действовать под влиянием гормонов и называть это любовью, испытывая удовольствие от чего-то. Я говорю, что это люблю. Например, я люблю рыбу. Но рыбу мы не можем любить иначе, как съесть ее. Если человек понимает, что любит своим естеством, то есть эгоистическим началом, то это земная, естественная любовь. Этой любовью он разрушает мир, потому что приближает то, что для него хорошо, и отталкивает то, что для него плохо. Тем самым он не поднимается над своим эгоистическим желанием. Получается, что наша любовь изначально негодная. Человек должен подняться к совершенно иной любви, к соединению. Соединиться необходимо со всеми, с неживой материей, растениями, животными и людьми, поверх своих естественных отношений к ним. Если я в такой форме обращаюсь к миру, который целиком любовь, то это означает, что я участвую в общих желаниях и страданиях. Я чувствую то, что необходимо каждому, и хочу это восполнить. Возлюби ближнего, как себя. Это называется любовью, а не стремление наслаждаться окружающим миром и согласно этому определять, что мне нравится, а что не нравится. От этой естественной любви я отключаюсь, поднимаюсь над ней и начинаю любить всех, потому что согласно общему закону природы обязан быть связан со всеми. Это достигается с помощью особого воспитания, в процессе которого я начинаю понимать и осознавать, что все между собой связаны, зависят друг от друга, у всех одна судьба, и мы ею управляем. Если я достигаю такого отношения к природе, то вижу, что сила любви на самом деле действует во всем. И с этого начинается «Песнь песней». «Пусть он целует меня поцелуями уст своих» означает, что я уже соединен со всей природой и начинаю исследовать, как дальше развивать связи любви. То есть песнь с самого начала поднимает меня на очень высокий уровень. Я понимаю, что обязан восполнить творение, в котором мы, люди, существуем противоположно. Сердце человека – злое с рождения. Это значит, что вместо того, чтобы использовать существующий вне меня мир, я должен с ним соединиться и восполнить так, чтобы ему было хорошо. То есть любовь выражается в том, что я желаю всем добра, хочу, чтобы всем было хорошо. Так мы относимся к детям. Постоянно думаем о том, что еще можем добавить к заботе о них. Наполнить, создать хорошее настроение. Таково выражение любви. Я не наслаждаюсь объектом, как обычно происходит в нашей жизни, а наслаждаюсь тем, что ему хорошо. С того момента, как я на это направлен, начинается рассказ. Из 189-й беседы о новой жизни 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
На том же месте через несколько тысяч лет. Вопрос. Вы говорите, что только евреи способны помочь миру в условиях глобального кризиса. Как именно? Ответ. По методике, открытой Авраамом. Именно он понял, почему эгоизм постоянно растет, вызывая тем самым развитие человечества. По ходу этого процесса мы переживаем все больше несчастий. Ведь наряду со всеми успехами и достижениями, эгоизм толкает нас все дальше в бездну, ожесточая жизнь и пропитывая ее неизбывным напряжением. Более того, в наши дни эгоизм возрастает уже не линейно, а экспоненциально, по резкой кривой. Так вот, обнаружив все это, Авраам раскрыл в природе еще одну особую силу – силу отдачи и любви. Мы можем извлекать ее из природы и посредством этой положительной силы властвовать над своим эгоистическим негативом. Как? Путем объединения друг с другом. Сплачиваясь, мы проявляем между нами эту силу единства, способную покрыть весь наш эгоизм. И тогда мы чувствуем себя словно под надежным зонтиком. Естество больше не донимает нас и не угрожает никаким ущербом. Мы ничего не теряем, нам не нужна конкуренция, не нужно поедать друг друга. Повсюду абсолютное благо, покой во всем мире. Вот что открыл Авраам. Этому он обучал своих учеников, с которыми отделился от Вавилона и отправился в землю Израиля. Мы – хозяева этой науки. И народы мира чувствуют это, особенно сегодня, во время глобального кризиса. Он ширится, и конца ему не видно. Будут еще передышки, но тенденция ведет в пропасть. В таких условиях народы мира понимают, что у нас есть решение. Ведь они, как древние вавилоняне, с которыми мы разошлись когда-то разными путями. Уже тогда Авраам сказал всем: «Позже вам все равно придется встретиться с фактами и понять, что эта методика уравновешивания зла, эгоизма, добрая альтруистическая сила любви необходима. Не хотите реализовывать ее сейчас? Реализуйте через несколько тысяч лет. Выхода нет, а для нашей действительности этот срок как одно мгновение. И вот прошли тысячелетия. Сегодня мы уже близки к завершению процесса. В конечном итоге все человечество должно будет признать, что ему необходима та самая наука Каббала, врученная евреям, о которой они сами уже позабыли. Необходима для того, чтобы уравновесить эгоизм, умерщвляющий человечество и поедающий сам себя, подобно раку, которая пожирает организм. Из 459-й беседы о новой жизни 25 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Антисемитизм – природное явление. Сообщение. 26 ноября в японском региональном издании Sankei Shimbun была опубликована статья, посвященная новым книгам японского писателя Ричарда Косимизу. В статье говорится, что евреи виновны не только в Холокосте, но и в цунами, обрушившемся на Японию в 2011 году. Редакция Sankei Shimbun призналась, что не сразу обратила внимание на антисемитский характер произведений Косимизу. Евреи повинны в организации терактов 11 сентября 2001 года. Хасимизу не сомневается и в том, что Холокост был придуман евреями для того, чтобы оправдать возникновение государства Израиль. Реплика. Я нисколько не сомневаюсь в искренности этих обвинений. Они исходят из ощущения прямой зависимости судьбы самого писателя и еврейского народа. Ощущая эту вечную зависимость, писатель совершенно правильно обвиняет евреев во всех земных несчастьях. Этим он признает свою полнейшую зависимость от них. Я бы советовал ему указывать евреям на их миссию – измениться так, чтобы вызывать в мире только положительные события.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.